Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. У нас на наступающей неделе Новый год. Ну, церковный, конечно, Новый год. Начало индикта. 13 сентября, накануне новогоднего церковного дня, праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы. Вот все-таки мне кажется, важно еще раз напомнить, что у нас весь богослужебный год, он начинается и заканчивается памятью Царицы Небесной. Двунадесятые праздники у нас начинают с Рождеством Богородицы, проходят весь цикл ее земной жизни, заканчиваются Успением Пресвятой Богородицы. А вот просто последний день церковного года – это праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы. То есть все пронизано памятью о ней.
Действительно, пояс Пресвятой Богородицы, есть много символических мест, с ним связаны. Самое первое как раз это место, помните, апостол Фома, он любил опаздывать. Я вот почему апостол Фому люблю, я сам человек, который из-за опозданий может не себе, так окружающим, может какие-то страдания доставлять. Вот он не только не был, когда воскресший Христос явился остальным апостолам, но и точно так же по преданию церкви, когда все апостолы собрались на погребение Богородицы, он тоже был далеко. Но учитывая, что апостол Фома проповедовал в самых таких отдаленных местах, там в Индию ушел, конечно, ему тут его даже не упрекнуть, что он как-то там где-то задержался, просто дольше ему, когда даже Духом Святым возвещено было вернуться в Иерусалим и с Богородицей проститься. Но когда он стоял неподалеку от ее гробницы в Гефсимании и молился, то ему явилась Богородица, и как раз вот этот пояс, да, ему кинуло, и тоже он ее как святыню хранил. Это место, оно находится тоже символическое, конечно, это нельзя там высчитать спустя столько там веков, на территории русского Гефсиманского монастыря, потому что гробница Богородицы, она находится вот в такой уже низинной части под Елеонской горой, а прямо рядом уже начинается потихонечку карабкаться склон Елеонской горы вплоть до места Вознесения Христова, и на этом склоне вот находится Гефсиманский монастырь, место, где по преданию Господь молился о чаше. Даже когда заходят паломнические группы к месту, где пояс Богородицы, где вот было явление, туда обычно не проходят, потому что это сестринская территория, то есть огороженная калиточкой, и все поднимаются по дорожке к великолепному храму Марии Магдалины, откуда вид знаменитый на Иерусалим открыточный открывается, уже не смотрят по сторонам. Но, тем не менее, вряд ли, может, если большой группа, а если маленькая группа или в частном порядке, несмотря на вот это коронавирусное поветрие, доберетесь до Святой Земли, то тоже попроситесь, я думаю, если вежливо попросить, всегда пойдут навстречу и вас проводят к тому месту, вот святому, которое впервые с поясом Богородицы связано. Пояс просто для нас сейчас это не так понятно, а для человека античного, да и даже средневекового, он имел очень большое значение, важное не только в плане того, что, ну, какое-то это было украшение, это имело и некоторое символическое значение, что человек вот взял, припоясался, да, вот встает на молитве, что апостол Петр, когда берет и ловил рыбу и плывет ко Христу, нет, он вначале вот чуть-чуть припоясался, то есть ты минимальный набор одежды, если у тебя есть пояс, а пояс, ну, все-таки не обязательно ленточка такая, а некоторые вот как кушак такой древнерусский, да, какая-то парадная ткань. Кроме того, пояс, тоже по поясу можно было отличить и человека, и принадлежность к его сословию, например, более знатному, и что в условиях нам, люди, которые живут с карманами, не очень понятно, пояс – это то место, где вот хранились какие-то твои деньги и документы. То есть, по сути, такой вот, как и твой кошелек, то есть, тоже такое твое самое главное богатство. Поэтому он должен быть очень крепко завязан, чтобы в любом случае с тобой остаться, и как раз никакие воры не забрались, ни у тебя не украли ни драгоценные монетки, ни какую-то верительную грамоту, без которой тебя при чужом дворе там не примут, и никто даже рассматривать и слушать тебя не будет. Поэтому, конечно, положение пояса – это тоже некоторое символическое значение имеет. Вот то, что пояс богатства, Богородицы, он хранился отдельно в Константинополе в византийскую эпоху. Если в Лахерне они сохранились, это вот место, то Халкопротийская церковь, от нее, увы, не сохранилось никаких, ну, там, ни руин, ни более нового греческого, уже позднего такого 19 века храмового строения, поэтому как-то уж там более находится в тени. То, что как раз пояс Богородицы стали его как-то особо почитать в связи с беременностью, это как раз более позднее и показывает, как церковная традиция меняется, и наоборот, может не опираться на древность, потому что беременный человек в древности как раз ему пояс особо носить было невозможно, да, то есть уже затягивает на себе пояс, вкладывает туда деньги, ценности, перетягивая там как бы уже, когда младенец, рискуя ему навредить, никто не будет. Поэтому, ну, ничего страшного, как церковь, это ж не мертворожденные какие-то, вот у нас тут есть такие правила, и мы их будем из века в век повторять. Наоборот, это есть в этом некоторая умилительная вещь, что вот мы, я вспоминаю, как привозили пояс Богородицы, и что это был не очень удачный опыт, его привезли зимой в разгар морозов, после этого все святыни, какие в храм Христа Спасителя привозили, всегда их привозили все-таки летом, чтобы никто там не страдал по страшным морозам ночью, стоя там в бесконечных очередях. Но, тем не менее, как раз больше всего людей как раз к нему и стремились, потому что там тоже деток не было. Я бы вот даже поделился некоторым личным воспоминанием. Мы с женой тоже пошли, у нас не было детей первые годы нашей семейной жизни, и тоже мы как раз пошли по такой специализированной просьбе. Я тогда как раз еще не задумывался как-то о том, что, правда, беременные женщины-то в древности-то особо пояс-то там и не носили, вот, но уж раз все идут и идут. И мы как-то постояли тоже после, ну, рабочего учебного дня, и как-то в сон совсем клонило, и мороз сильный, и тогда еще никаких качественных теплых вещей не было, а было только то, что можно купить на какие-то студенческие подработки, поэтому мы в итоге сдались. Но, тем не менее, Богородица нас пощадила, и там у нас в итоге наша первая старшая дочка благополучно родилась, но и за ней тоже сыновья, поэтому тоже, дорогие братья и сестры, надо помнить, что даже если ты не отстоишь какой-то очереди, даже если ты не доберешься до частицы той или иной святыни, все равно Пресвятая Богородица послушается, прислушается к нашей молитве, однако для этого нужно уже в духовном смысле, да, вот припоясаться, встать на дело Божие, встать жить по Евангелию, и тогда Господь по молитвам Богородицы обязательно пощадит и помилует.
Ну и 14-го у нас новолетие церковное, начало индикта. Вот всегда меня занимал вопрос, почему в церковное сознание впечаталось слово «индикт», которое, в принципе, имело отношение к налоговой службе римской, поскольку это, в общем, такой отчет, что ли, об уплате налогов, который подавался ежегодно.
Но на самом деле, когда это легче понять, когда ты едешь где-нибудь из Москвы и проезжаешь надпись какого-нибудь коттеджного поселка, половина которого названа русским словом, которое обозначает местность, а к нему добавлено какой-нибудь hills или castle, да, там, или там lake, или еще что-то, то есть какое-то англоязычное, вставлен кусочек в название, и это как-то вот более звучит. Или идешь по центру и смотришь, там кафе как-то называется модным иностранным словом, пусть и по закону даже оно может русскими буквами написано быть, кириллицей, чтобы, ну, как-то соответствовать каким-то нормативам, потому что вот раз что-то такое загадочное, импортное звучит, то это звучит куда более торжественно. Самое, вот, мне кажется, может, показательное слово в этом – это слово «кутюрье». Да, кутюрье – это же портной. да, когда ты там скажешь, о, это там портной, вон, портниха там, там взяла и там чуть-чуть как-то мне там что-то подшила и так далее. Не-не-не, это не звучит. А вот если от кутюрье, от кутюр, вот это прям вот высокая мода сразу стала. Вот точно так же, мне кажется, и слово индикт как-то оно вот так звучало торжественно, вот, и уже как-то охота сразу праздновать, вот думаешь, о, как здорово, как там хорошо, как это все звучит, то есть это некоторый бренд. Поскольку Новый год такой праздник, который, правда, ну, не имеет какого-то значения буквального для там, духовной жизни человека, но, тем не менее, вокруг него приковано некоторое внимание было. Конечно, в христианскую эпоху жизни нашей державы не такое было внимание приковано к сентябрьскому новолетию, а в сентябре праздновалось новолетие, потому что отсчитывалась как раз условная дата сотворения мира. Ну, кажется, какое там сотворение мира, тогда еще и земли не было, и времен года не было, о чем же говорить. Тем не менее, мы видим это церковное новолетие, да, сейчас у нас накладывается еще разница между старым и новым стилем. На самом деле мы празднуем не 14 сентября, мы празднуем 1 сентября. Более того, вот особенно кто, у кого есть дети, причем дети что школьного, что вузовского возраста, то есть, в принципе, такая, можно сказать, большая часть, или внуки, да, то есть, ну, я бы сказал, большая часть населения Российской Федерации просто чисто уже по своим семейным обстоятельствам, своих детей, своих внуков, потому что бабушки там внуков в школу водят и так далее, или ждут их летом, что они после школы приедут и там как-то в деревне их навестят. И даже те люди, у которых там, например, там деток нету или дети выросли, уже как-то не завязан, все равно отсчитывают свой год и вспоминают, и говорят, в этом году не по календарному году, а все равно все считают от сентября и до августа. То есть как идет церковный год. Это абсолютно естественно. Для человека, конечно, более древнего это было естественно, потому что, ну, уже ты берешь и собираешь урожай, вот уже прошли вот эти все спасы наши, да, там, что мы Господу посвятили мед, там, яблочки посвятили, орехи, да, и вот действительно мы почиваем на лаврах, вот все те плоды, которые мы пахали, сеяли, веяли, вот мы можем собирать и спокойно готовиться вот как-то к зиме, к следующему году трудовому, там, пережить вот этот холодный период, чтобы опять тяжело трудиться. Точно так же и здесь, по сути, мы видим некоторые вещи, нам приходится искусственно в свою жизнь как-то запихивать. Ой, вот я как-то живу обычным светским ритмом жизни, и попался церковный праздник, и мне его надо как-то со своими рабочими, домашними обязанностями его куда-то вклинить. А тут, наоборот, мы видим, как церковный календарь, который по-прежнему точно так же от сентября отсчитывается. Да, конечно, мы купим церковный календарь в лавке и посмотрим, не, 20-й там год, например, или на 21-й год, на 22-й год. То есть вроде идет уже по календарным годам. Однако и богослужебные книги, и служебник там у священника там с календарем, с памятью святых, который батюшка на службе поминает, все равно отсчитываются от сентября. Мы видим, что что-то, хоть что-то в нашей жизни естественным образом гармонирует с церковным календарем. И это очень удобно вспомнить, потому что лукаво нашептывает, очень неудобно, когда церковная реальность вмешивается в твою жизнь. Говоришь, а ты иди от меня, сатана. Я живу, отсчитываю всю свою жизнь, жизнь своих детей, жизнь своих внуков от церковного календаря, от сентября и до августа. Поэтому все, что ты мне пытаешься внутри сейчас обмануть и сказать мне неудобно, мне удобно. Просто где-то надо подстроиться.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине священник Стахико Латвин, и мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. На наступающей неделе у нас есть повод подумать о таком удивительном роде святых, как блаженные или юродивые. 16 сентября церковь празднует память блаженного Иоанна Власатого. Ну, по тому, каким было его прозвище, понятно, что у него главной его такой особенностью было обилие волос на голове. Но дело, наверное, не только в этом. Вообще странное такое... Странная уверенность, что юродивые – это такой феномен только русской православной церкви. Но надо сказать, что в греческой церкви 6 византийских юродивых. И по крайней мере, во времена Киевской Руси ни одного юродивого не канонизировали. А первым канонизированным юродивым русским стал Прокопий Устюжский. И, что самое удивительное, он был немцем этническим. Так вот, Иоанн Ростовский, который был прозван Волосатым, он, судя по некоторым данным, тоже, скорее всего, не был природным русским, потому что у него, когда он скончался, была найдена псалтирь на латинском языке, причем видно было, что он этой книгой пользовался. Трудно заподозрить, что в XIV веке русский человек легко, тем более юродивый, читал латинский текст. Вот что это за феноменальный такой образ святости, и почему он так дорог восприятию именно русского православия?
Почему в Византии как-то больше откликались на юродство, потому что еще было некоторое продолжение связи с античной культурой, где безумство воспринималось не как, вот, например, в непросвещенной Западной Европе, что человек, если был юродивый, если у него было, например, психическое расстройство, потому что как называется чин святых? Христа ради юродивый. То есть кто ради Христа имитирует, как будто он уродился психически травмой, психически неполноценным человеком с нарушениями работы центральной нервной системы. А в Западной Европе действительно в темные века, в Средневековье, что человека так воспринимали, ой, его бесы мучают. Более того, даже есть, увы, такая печальная прослойка верующих людей, которые, когда у самих проблемы или у их детей проблемы бывают психического характера, они возмущаются, ой, что я, что ли, сумасшедший, что ли, и это просто сила бесовская, надо сейчас святой водички попить, к такому-то там старцу съездить, и действительно большая проблема просто людей убедить обратиться к психиатру. Хотя просто налицо те или иные там маниакальные или депрессивные расстройства. Ну и самое печальное, конечно, что даже и священники есть такие, которые говорят, ой, это в тебе бес там сидит, не ходи к этим врачам. Тем не менее, юродство ради Христа – это действительно особый подвиг, который в Византии воспринимался куда легче, потому что безумие воспринималось в рамках античной культуры, как тоже нечто, что посылает Господь, что да, это некоторый крест, это некоторая тяжесть, тем не менее, это то, что Бог языческий дает для того, чтобы человек мог легче своим рассеянным умом внимать воле богов и что-то окружающим людям возвещать. Возможно, из-за этого все-таки и в византийской культуре, и потом потихонечку на Руси, хоть и в меньшей степени, как вот на Руси относились и называли человека, если психически больной, что он блаженный, да, что он как-то вот под особым покровительством Господа. Да, он ведет себя как-то странно, да, он ведет себя как-то не так, но тем не менее Господь его коснулся, Господь как-то зачем-то его выделил среди остальных людей. Именно поэтому это не помешало прославлению различных византийских святых, юродивых, которые отличались весьма необычными сведениями, вот, которые до нас дошли. Мы знаем, что делали вещи просто какие-то совсем даже эстетически неприятные. И если даже вот наши русские жития наших русских блаженных Христа ради юродивых, они такие более причёсанные, в византийских хрониках находятся уже как-то такое более такие жесткие какие-то вещи, которые вот о святом бы человек благочестивый бы там, вряд ли бы стал писать. Так вот, уже если мы смотрим на ситуацию с человеком, который пришел из германских земель, в этом ничего необычного не было для Руси. Нам кажется, ой, там Петр I прорубил окно в Европу. Не, дверь-то до этого была, это Петр I окно прорубал, хотя можно было двери открыть и через нее входить и заходить. Так и действительно, Русь, конечно, всегда с Европой, Западной Европой имела контакты, торговые контакты. Ростов, как мы помним, даже потеряв свое политическое значение, как одного из древних политических центров в Северо-Восточной Руси, оставался очень богатым купеческим городом. И поэтому торговля, в том числе там, с немецкими землями, она, безусловно, была нормой. Вот как Антоний Римлянин, да, скорее всего, из Священной Римской империи, а может, и из самого Рима пришел и оказался вот в таком более пограничном городе, в Великом Новгороде. Точно так же и до Ростова наверняка ездил купец, наверняка торговал какими-то товарами. Возможно, не сам был купец, а сопровождал, да, какой-то подмастерье, какой-то слуга, какой-то просто там участник вот этих торговых походов. И смог вынести из русской земли ни пушнину, да, ни какую-то пеньку, ни другие какие-то ценные товары, которые можно там продать на западноевропейских рынках, а почувствовать вот эту всю красоту православной веры и понять, и, может, и некоторая склонность была, и некоторый был позыв к подвигу юродства уже и до этого, но просто понимаешь, что нет, в Западной Европе тебя не поймут. Подумают, что ты просто бесноватый, и с тобой там, может, ну, в лучшем случае, инквизиция должна как-то там поработать. А то, что уже все-таки на Руси человек, который берет и вот этот подвиг на себя взимает, это не значит, что он жил идеально. Безусловно, юродивых били, колотили, не все им в ножки кланялись, но все равно кто-то один поколотил, а другой прислушался и в ножки поклонился. И значит, ты спасению ближнему послужил. Потому что, собственно, как и Христос, он же проповедь обращал ко всем, но кого-то это озлобляло наоборот. Для кого-то это оставалось незамеченным, как Господь говорил, вы ходите и слушаете меня не потому, что хотите внять, а потому что ели хлебы умножены и насытились. Вот вам чудеса какие-то нужны. А хоть кто-то, вот как семя, которое сеятель сеет и падает на землю добрую, как-то легче ему прорастать. Тем не менее, я бы сравнил юродивых не только с вот таким падением семени на добрую землю, но наоборот, когда земля, почва каменистая, и чтобы в нее посадить, нужно приложить изрядные усилия. Вот когда мы начинали строить нашу воскресную школу приходскую, на строящийся храм, то для того, чтобы просто фундамент как-то начинать вбивать, нам приходилось арендовать спецтехнику, чтобы она пробивала вот для свай буроналивных там какое-то основание, потому что не было возможности сделать обычный фундамент, потому что вот был этот строительный мусор. Так и порой наша душа, вот точно так же она покрыта таким вот мусором строительным, покрыта вот таким множеством страстей, ожесточилась от окружающего мира, что без юродства к ней не пробиться. На самом деле каждый христианин может чуть-чуть, в маленькой дозе, не на 100% стать юродивым, как вот Иоанн Лосатый, наоборот, может, то, что он не стригся и не носил модную прическу, это и привлекало к нему внимание, уже люди были готовы, ой, вот этот заросший там старик, да, с большой бородой, с вот этими там длинными какими-то волосами, космами там запутанными, уже что-то необычное, люди уже были готовы что-то услышать, уже, можно сказать, сам имидж, как сказать, современным языком, служил для того, чтобы люди прислушались. Но, однако, и мы не на 100%, а вот чуть-чуть ради Христа можем быть юродивыми. Когда? Когда, например, мы берем и в каком-то сложном моменте, в моменте раздора, в моменте несогласия, не начинаем человека прессовать, не начинаем ему доказывать, не начинаем обижаться, а возьмем что-то, сведем на шутку, да, возьмем как-то вот какое-то замечание иносказательно как-то. То есть не насмеемся над человеком, а все равно вот будем использовать юмор, даже в каких-то конфликтных ситуациях. Можно сказать, ой, юмор, это несерьезно, там Евангелие должно быть только там, в кирзовых сапогах, там с квадратной челюстью и так далее. Нет, нет, действительно, если ты готов пошутить не для того, чтобы самому превозвыситься, не для того, чтобы унизить ближнего рядом с собой, а для того, чтобы сделать вот некоторую пилюлю духовную, которую ты хочешь близкому тебе человеку, более сладкой оболочкой ему подать, то действительно тут можно помолиться святому блаженному Иоанну Волосатому и другим нашим русским и византийским Христа ради юродивым святым, чтобы они помогли, чтобы вот это необычное какое-то наше слово, необычный какой-то жест, необычный какой-нибудь там, может, подмигнуть, там, похлопать по плечу, чтобы это сердце человека чуть-чуть растопило, и ему проще бы было бы какую-то евангельскую истину в своей жизни применить.
Ну вот если память о юродивых разрывает, если можно так выразиться, шаблон нашего восприятия святости, то есть иконы, которые разрывают шаблон нашего восприятия иконы как таковой. И, на мой взгляд, к ним относятся как раз иконы Божьей Матери Неопалимая Купина, праздник, в честь которой мы будем праздновать 17 сентября. Почему мне кажется, что она разрывает шаблон? Дело в том, что ну, мы читали неоднократно, что в древности многие относились к иконам как к таким благочестивым комиксам, то есть некое, как такое устоявшееся выражение «Евангелие для неграмотных». Однако богатейшая символика образа Матери Божией Неопалимая Купина, я даже не рискну перечислить зашифрованные в этом образе символы, я, с вашего позволения, просто прочитаю. Это архангелы, это четыре крылатых апокалиптических существа, символизирующих еще и четырех евангелистов, это ангелы-покровители стихий, видение ветхозаветных пророков. Они все окружают центральный образ Богоматери, держащий на руках младенца Христа. Изображение Богородицы заключено в восьмиконечную звезду, образованную двумя четырехугольниками, зеленым и красным. Все это многообразие говорит о том, что никакой это не комикс, это глубочайшее послание, которое надо уметь прочитать.
У нас наш строящийся храм, наша община собирается в храме деревянном. Он, ну, достаточно просторный. Да, вот мы строим воскресную школу, но пока еще дойдет до строительства каменного храма, еще множество бюрократических препятствий, там, с землей, с оформлением, ну и там с поиском средств и так далее. Но поэтому нам в наш храм все время, помню, в разные года старались пожертвовать икону Неопалимой Купины. То есть в первые дни один из наших таких постоянных прихожан с первых дней принес такую самую простую икону там Неопалимой Купины, потом какую-то более такую в красивом киоте принесли, но тоже там напечатанную побольше, но тоже мы ее там взяли, перевесили нашу там в приходскую чайную. И в конце концов все-таки нам и пожертвовали большую красиво писанную икону Неопалимой Купины, которая, собственно, у нас там как бы вот в таком в почитаемом месте в храме находится и тоже любит к ней прийти, приложиться. Но на самом деле тут некоторая народная этимология, потому что, ой, Неопалимая Купина, значит, будет
от пожара
сохранять. И это как раз меня там, ну, немножко умиляет, потому что, конечно, понимаешь, что от пожара сохраняет Господь тех, кто все-таки берет и не экономит на проводке, да, что не берет для деревянного строения, там, дешевую проводку. В том числе это сложно было. Я помню, когда нам предложили, вот, ой, я вам могу пожертвовать проводку. Я говорю, ну, я не могу ее взять. Для деревянного нашего храма она не подойдет. Это пожароопасно. Человек даже обижается, вот, думает, вот там батюшки просто там на джипах он катается, денег ему девать некуда, поэтому не хочет брать, вот, дареному коню смотрит там в зубы. Но на самом деле... Вот мне кажется, то, что такие глубокие, насыщенные различными символами иконы, они множатся и распространяются в списках по домам, вот, ну, по дачам, просто обычных, даже, может, не очень воцерковленных людей, мне кажется, в этом есть некоторый промысел Божий, потому что каждый человек действительно может задуматься, ой, а что же это за значок? Дай-ка я посмотрю, может, в интернете. Ой, это из такой-то библейской книги, дай-ка я открою, прочитаю из пророка. Конечно, я думаю, процент тех, кто об этом задумается, очень мал, но я думаю, если каждый слушатель нашей сегодняшней передачи своим родным, близким, невоцерковленным, особенно людям, которые вот тоже у себя дома, там, на даче где-то хранит, пусть из каких-то даже полумагических представлений образ Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина, возьмет и что-то расскажет, а что-то, наоборот, не расскажет, потому что если все сразу рассказать, человек там сразу уже свой интерес исчерпает, а что-то скажет, ой, а ты, пожалуйста, посмотри сам, прочитай вот это здесь-то там, ну, подсказочку, где можно там посмотреть, прочитать, подумать, поразмышлять, и человек начнется разбираться вот в этой глубокой символике, ветхозаветной символике, в новозаветной символике, в связи вот между Ветхим и Новым Заветом, то тоже у него, возможно, интерес к Слову Божию и в принципе проснется, и он уже начнет воспринимать тот образ, который он, увы, просто, возможно, как некий аналог языческого берега себе повесить, воспринимать, правда, как некоторое окошко в другой горний мир, где Пресвятая Богородица перед престолом своего Божественного Сына за нас молится.
Мне кажется, что это не только для людей нецерковных важно. Мне кажется, что это очень важно для людей, которые связывают свою жизнь именно с церковью, Дело в том, что это ведь не один образ, в котором очень много чего зашифровано, и в результате, когда ты начинаешь этот квест проходить, когда ты начинаешь это все стараться расшифровать, ты приходишь к тому, что библейский образ неопалимой купины накладывается на образ небесного Иерусалима, который как бы сконцентрировал все мироздание и небесное, и земное, и предвечное, вот в центре него находится Матерь Божья с младенцем Иисусом. То есть вот это вот все, когда ты прочтешь, твое восприятие того, что происходит в храме, другое. И мне кажется, что учиться читать иконы, это тоже может быть то, чего нам всем не хватает. И не потому, что их нужно ценить как произведение искусства, а потому что просто они помогают понять, о чем, собственно, зачем мы ходим в церковь.
Мне кажется, весьма символично, что вот наша эта сентябрьская программа и тоже в сентябре память Пресвятой Богородицы, образа её неопалимой Купины, и как раз это совпадает с датами вот примерно плюс-минус долгожданного многими нашими обычными, совершенно далекими от церковной жизни жителями России, которые соскучились по египетским курортам, потому что вот вроде обещано, что сейчас должны открывать вот в эти дни, недели, чартеры, которые смогут повезти уже там в Египет, и тоже вот те люди, кто будут отдыхать в окрестностях Шарм-эль-Шейха, то есть на Синайском полуострове, то тоже все-таки помните, если ты летишь в такое место святое, очень важное для библейской истории, или если знаешь, что кто-то из твоих не очень воцерковленных близких летит, то тоже подскажи, там есть замечательный монастырь великомученицы Екатерины на Синае, и что там, если прийти в этот монастырь, то там за храмом растет куст. Нельзя сказать, что это тот самый куст, который видел пророк Моисей, который вот горел и не сгорал, та самая неупалимая купина, но это его прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрап самое святое место, о котором, кстати, можно вот прочитать в таком-то библейском месте, раз там ссылочку на стихи в мессенджере в каком-то там отправляешь, и уже человек вернется не только загоревший, не только поплавший в море, вот уже в какую-то дождливую склякоть или там зимнюю стужу из теплых египетских краев, но уже вернется и с некоторым вниманием. То, что вот произошли некоторые библейские события, уже сам станет разбираться, а почему это вот куст назвали неопалимой купина, а какая связь вот с этой иконкой на моей даче, ой, а при чем здесь действительно там воплощение Христа. И очень часто вот, когда начинаешь говорить с людьми, люди сами рассказывают, как я пришел к вере, как я пришел к Христу. Порой начиналось вот с каких-то таких случайных вроде пустяков. Но у Господа мелочей не бывает. Особенно если эти мелочи сделаны с любовью, близкими людьми, друзьями, которые просто чуть-чуть человеку подсказали.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Клатвин. Слушайте нас каждый в субботу. До свидания.
Божьей помощи.
Седмица на радио «Вера».